32. В конце концов, для нашей с Китченом фатальной поездки я вместо легковой машины взял на прокат грузовик. Вот и говорите о судьбе. Если б не этот грузовик, Китчен, скорее всего, был бы сейчас адвокатом, ведь в малолитражку, которую я собирался арендовать, пульверизатор для краски не влез бы. Иногда, хотя, бог свидетель, недостаточно часто, мне хотелось сделать что-нибудь, чтобы жена и дети не чувствовали себя такими несчастными, и грузовик оказался как раз к месту. По крайней мере, можно было вывести картины, ведь от одного их вида Дороти делалась совсем скверно, даже когда она была здорова. «Надеюсь, ты не отвезешь их в новый дом?» — спросила она. Именно это я и собирался сделать. Никогда особенно не умел рассчитывать наперед, но все же ответил ей «нет». А про себя тут же придумал новый план — поместить их в картофельный амбар. Но ничего об этом не сказал. Не хватало храбрости признаться, что арендовал амбар. Но она каким-то образом об этом узнала, как и о том, что накануне вечером я заказал у хорошего портного художником XYZ Китчену и себе костюмы из самого лучшего материала. «Сложи картины в картофельном амбаре», — сказала она, — «и засыпь их картошкой. Картошка всегда пригодится». Сегодня, принимая во внимание стоимость некоторых из этих картин, понадобился бы бронированный автомобиль с полицейским эскортом. Я и тогда считал их ценными, но не настолько. Нет, не настолько. И уж, конечно, мне не хотелось складывать их в амбар, где много лет хранилась картошка, а поэтому была сплошная грязь, плесень, бактерии, грибок. А ведь все это так и липнет к картинам. Вместо этого я арендовал сухое, чистое, запирающееся помещение в фирме «Все для дома, хранения и доставка» неподалеку отсюда. Арендная плата годами съедала большую часть моего дохода. Да и от привычки помогать в беде своим приятелям-художникам я не отказался. И сужал им все, что имел или мог раздобыть, принимая в уплату долга картины. Главное, Дороти их не видела. Каждая картина, которая покрывала долг прямо из студии нуждающегося художника, переправлялась на склад конторы «Все для дома». Когда мы с Китченом, наконец, вынесли все картины из дома, она сказала на прощание: «Одно мне нравится в Хэмптоне. Повсюду здесь указатели «городская свалка». Будь Китчен настоящим Фредом Джонсом, он вел бы грузовик. Но в нашей паре он, безусловно, был пассажиром, а шофером я. Его с детства возил шофер, так что он, не раздумывая, сел на место пассажира. Я болтал о своей женитьбе, о войне, о Великой депрессии и о том, что мы с Терри старше большинства ветеранов. Давно уж надо было мне жениться и осесть. Но когда возраст был для этого подходящий, не мог я этого сделать. Каких вообще женщин знал я тогда? «В фильмах все вернувшиеся с войны примерно наших лет и старше», — сказал Терри. «Это правда. В фильмах редко показывали мальчишек, которые в основном и вынесли на себе тяжелые наземные бои». «Верно», — сказал я. «А киноактеры чаще всего войны и не видели. После изнурительного дня перед камерами, стрельбы холостыми патронами, когда ассистенты разбрызгивают вокруг кетчуп, актеры возвращаются домой, к женам, детям и своему бассейну. Потому-то молодым и будет казаться, что наша с тобой война кончилась лет 50 назад, — сказал Китчен, — из-за немолодых актеров, холостых патронов и кетчупа. Им и казалось, им и кажется. Вот увидишь, из-за этих фильмов, — предсказал он, — никто и не поверит, что на войне дети сражались. 3 года из жизни вон, — сказал Терри о войне. Забываешь, что я пошел в армию еще до войны, — сказал я. Для меня -8 лет. Вся юность мимо. А до сих пор так, черт возьми, хочется ее. Бедная Дороти думала, что выходит за зрелого, добропорядочного отставника, а получила жуткого эгоиста и шалопая лет 19. «Ничего не могу с этим поделать», — сказал я. «Душой понимаю, что плоть мерзости делает, и сокрушаюсь. А плоть все выкидывает да выкидывает мерзкие поганые штучки». «Какие еще душа и плоть?» — переспросил Терри. «Моя плоть и моя душа. Они что у тебя? По отдельности?» «Да уж, надеюсь», — рассмеялся я. «Жутко подумать, что придется отвечать за то, что плоть выкидывает». Я рассказал ему, но уже почти не шутя, как вижу душу людей и свою тоже. В виде светящейся внутри тела неоновой трубочки. Трубочка только получает информацию о том, что происходит с плотью, над которой у нее нет власти. И когда люди, которых я люблю, совершают ужасные поступки, я их просто свяжую, а потом прощаю, — сказал я. — Свяжуешь? Это что такое? — То, что делают китоловы, — вытащив тушу кита на борт. — Сдирают шкуру, отделяя мясо и ворвань, так что остается один скелет. И я мысленно делаю то же самое с людьми. Отделяю плоть, чтобы видеть только душу. Тогда я им прощаю. — Где ты выкопал это слово «свежевать»? — В «Моби Дике» с иллюстрациями Дэна Грегори. Сноска. «Моби Дик» или «Белый кит». 1851. Роман американского писателя Германа Мелвилла. 1819-1891. Китчен рассказывал о своем отце, который, кстати, еще жив и только что отпраздновал 100-й день рождения. Представьте себе. Он обожал отца. Говорил, что ни в чем не хотел бы его превзойти. «Не желаю этого», — сказал он. «Чего не желаешь? Превзойти его». «Когда он учился в Ельской юридической школе», — рассказал Терри, — «там читал лекции Конрад Эйкин. Сноска. 1889-1973. Американский поэт, прозаик, литературный критик». Который утверждал, что дети одаренных отцов выбирают одну из сфер отцовской деятельности, но, как правило, ту, в которой отец слабее. Отец Эйкина был блестящим врачом, политиком, изрядным ловеласом, а в придачу воображал себя поэтом. Но в поэзии, сказал Китчен, он был не силен, и Эйкин выбрал поэзию. Никогда бы так не поступил со своим стариком. А вот как он с ним поступил через 6 лет. Выстрелил в него из пистолета во дворе китченовской лачуги в 6 милях отсюда. Терри тогда напился, как обычно, а отец в сотый раз начал уговаривать его пройти курс лечения от алкоголизма. Невозможно это доказать, но выстрелил он только в знак протеста. Когда Китчен увидел, что пуля угодила в отца, на самом деле только отцарапала ему плечо, Ничего ему уже не оставалось, он вложил дуло себе в рот и застрелился. Несчастный случай. Именно во время нашего стери судьбоносного путешествия я впервые увидел Эдит Тафт Фэрбэнкс, мою будущую вторую жену. Я вел переговоры об аренде амбара с ее мужем, обходительным бездельником, который тогда оказался мне существом ни на что негодным, но и не вредным, так коптит себе небо. Но вот когда после смерти Фэрбэнкса я женился на его вдове, оказалось, модель его жизни прочно сидит у меня в мозгу. Эдит, пророческая картина, появилась с прирученным енотом на руках. Поразительно, как приручала она чуть ли не любое животное, с безграничной нежностью, с безропотностью выхаживая все, что едва подавало признаки жизни. И со мной она поступила так же, когда я отшельником жил в амбаре, а ей был нужен новый муж. Она приручила меня стихами о природе и вкусными вещами, которые оставляла перед моей раздвижной дверью. Не сомневаюсь, своего первого мужа она тоже приручила и относилась к нему нежно и снисходительно, как к несмышленному зверьку. Она никогда не говорила, каким зверьком считала его, но что за зверек был для нее я, знаю с ее собственных слов. На нашей свадьбе, когда я был при полном параде в костюме от Тизи Финкельштейна, она подвела меня к своей родственнице из Цинциннати и говорит: «Познакомься с моим ручным енотом». «В этом костюме я буду и похоронен. Так сказано в моем завещании. Прошу похоронить меня рядом с моей женой Эдит на кладбище Грин-Ривер в темно-синем костюме, на ярлыке которого написано «Сшит по заказу рабо Карабекяна Исидором Финкельштейном». Сносу этому костюму нет. Ну ладно». Исполнение последней воли еще в будущем, но почти все остальное исчезло в прошлом, включая и Цирцею Берман. Она окончила книгу и 2 недели назад вернулась в Балтимор. В последний вечер Цирцея просила, чтобы я поехал с ней на танцы, но я опять отказался. Вместо этого я пригласил ее на ужин в отель «Америка» в Саг-Харборе. Это теперь Саг-Харбор только приманка для туристов, а когда-то он был китобойным портом. И сейчас еще там попадаются особняки, принадлежавшие мужественным капитанам, которые под парусами уходили отсюда в Тихий океан, огибая мыс Горн, охотились там и возвращались миллионерами. Выставленная в холле отеля книга регистрации постояльцев открыта на странице, датированной 1 марта 1849 года. Это пик китобойного промысла, ныне снискавшего себе дурную славу. В те времена предки Цирцеи жили в Российской империи, а мои — в Турецкой, и потому считались врагами. Мы полакомились омарами и немного выпили, чтобы языки развязались. Теперь все говорят, что плохо, если без рюмки не обходишься. Я и сам совсем не пил, пока жил отшельником. Но чувства мои к миссис Берман накануне ее отъезда были так противоречивы, что, не выпив, я б так и жевал в гробовом молчании. Но после нескольких рюмок я не хотел садиться за руль, и она тоже. Одно время вошло чуть ли не в моду водить машину пьяным, но теперь нет, ни за что. И я договорился с дружком Селесты, что он отвезет нас в Саг-Харбор на машине своего отца и привезет обратно. Все очень просто. Меня огорчал ее отъезд, потому что с нею тут все ожило. Но слишком уж она всех растормошила, указывала всем, как и что делать, поэтому меня отчасти даже радовал ее отъезд. Книга моя как раз подходила к концу, и больше всего хотелось тишины и покоя. Другими словами, несмотря на проведенные вместе месяцы, мы остались просто знакомыми, не сделались близкими друзьями. Однако ситуация изменилась, когда я показал ей то, что у меня в картофельном амбаре. Да, это правда. Настырная вдова из Балтимора уговорила непреклонного армянского старикашку отпереть замки и включить прожекторы в картофельном амбаре. Что получил я взамен? Думаю, теперь мы близкие друзья. 33. Только мы вернулись из отеля «Америка», она сказала: «Об одном можете не беспокоиться. Я не собираюсь приставать к вам насчет ключей от картофельного амбара». «Слава Богу!» — сказал я. Думаю, она уже тогда не сомневалась, что до утра, так или иначе, в этот картофельный амбар, черт возьми, проникнет. Я только прошу вас нарисовать мне что-нибудь.
Нарисовать?
Вы очень скромны, — сказала она. Уж до того скромны, что, если верить вам, ни на что не способны.
Кроме маскировки, — уточнил я.
Вы забываете о маскировке, а я удостоен благодарности в президентском приказе, потому что мой взвод по этой части не знал себе равных. — Ну, хорошо, — сказала она, — кроме маскировки. Маскировали мы на славу. Представляете, ведь половину спрятанного нами от врага так с тех пор никто и не видел. Вот выдумщик. Сегодня у нас торжественный вечер, поэтому будут одни выдумки. На торжественных вечерах так положено. Значит, хотите, чтобы я уехала домой в Балтимор, зная о вас только массу всяких выдумок, а не то, что было на самом деле? Все, что на самом деле было, вы, я думаю, давно уже выяснили, ведь у вас выдающиеся исследовательские способности, — сказал я. Сейчас просто торжественный вечер. Но я так и не знаю, умеете вы рисовать или нет. Об этом не беспокойтесь, — ответил я. Послушать вас — это краеугольный камень вашей жизни. Это и маскировка. У вас ничего не вышло с коммерческими рисунками, и с серьезной живописью тоже, и с семьей, потому что вы скверный муж и отец, а коллекция ваша образовалась, в общем-то, случайно. Но одним вы всегда гордились и гордитесь, тем, что умеете рисовать.
— Да, вы правы, — сказал я.
Я не очень это осознавал, но теперь, когда вы сказали об этом, понял, да, это правда. — Тогда докажите. Особенно хвастаться нечем. Я не Альбрехт Дюрер. Хотя, конечно, рисую лучше вас или Шлезингера и Кухарки. Кстати, и Поллока, а также Терри Китчена. Я с этим родился. Но мое дарование не бог весть что, если сравнивать меня с великими рисовальщиками прошлого. Моими рисунками восторгались в начальной, а потом и в средней школе, в Сан-Игнасио, Калифорния. Живи я 10 тысяч лет назад, Наверняка ими бы восторгались обитатели пещеры Ласко во Франции, чьи понятия об искусстве живописи, должно быть, находились на том же уровне, что и у обитателей Сан-Игнасио. Если ваша книга выйдет, нужно будет включить хоть одну иллюстрацию в доказательство, что вы умеете рисовать. Читатели будут на этом настаивать.
— Мне их жаль, — сказал я.
И самое ужасное для такого старика, как я, не такой уж вы старик, — перебила она,
— совсем старик. И самое ужасное, что всю жизнь, с кем бы я ни общался, одни и те же разговоры. Шлезингер не верил, что я умею рисовать. Моя первая жена не верила, что я умею рисовать. Мою вторую жену, правда, это совершенно не интересовало. Для нее я был просто старый енот, которого она затащила в дом из амбара и сделала чем-то вроде собачки. Она любила животных, независимо от того, умеют они рисовать или нет. Что вы ответили первой жене, когда она сказала, что вы не умеете рисовать? — спросила Церцея Берман. Мы как раз переехали из города в Спрингс, где она не знала ни души. В доме еще не было центрального отопления, и я обогревал его, протапливал три печки, как когда-то мои предки. Наконец Дороти, смирившись с тем, что судьба связала ее с художником, попыталась хоть в чем-то разобраться и стала читать журналы по искусству. Она никогда не видела, как я рисую, потому что не рисовать, забыть все, что я знал об искусстве, казалось мне тогда магическим ключом к серьезной живописи. И вот Дороти сидит на кухне, прямо перед печью. Тепло почему-то уходило в дымоход, а не шло в дом, и читает статью итальянского скульптора о картинах абстрактных экспрессионистов, впервые выставленных на большой европейской выставке Венецианской биеннале 1950 года, того самого, когда произошло наше воссоединение с Мэри-Ли. — А ваши картины там выставлялись? — спросила Церцея. — Нет. Выставлялись только Горки, Поллок и де Конинг. Итальянский скульптор, выдающийся, а сейчас прочно забытый, так написал про то, чем мы, по нашему ощущению, занимались. Замечательные эти американцы бросаются в воду, не научившись плавать. Имелось в виду, что мы не умеем рисовать. Дороти тут же это подхватила. Хотела обидеть меня побольнее, ведь я ее тоже обижал. И говорит, вот именно, ты и твои приятели, потому так и пишете, что нарисовать по-настоящему ничего не можете, даже если очень нужно. Я не стал спорить. Схватил зеленый карандаш, которым она записывала, что необходимо переделать в доме и снаружи. И на стене кухни нарисовал портреты наших мальчиков, спавших около печки в гостиной, только головки, в натуральную величину. Даже не заглянул в гостиную, чтобы сначала на них посмотреть. Стены в кухне были обшиты новыми листами сухой штукатурки. Я гвоздями прибил их поверх потрескавшейся старой. Еще не успел заделать стыки между листами. Так, кстати, и не заделал. Дороти была ошеломлена. Сказала, почему ты все время этим не занимаешься? И я ответил, первый раз, крепко выругавшись в ее присутствии, хотя до того, как бы мы ни ссорились, не ругался. Слишком просто. Нахер мне это надо?
Значит, стыки между листами так потом и не заделали? — спросила миссис Берман. — Только женщину это может интересовать, — сказал я. — Отвечу, с мужской прямотой нет, не заделал. — А с портретами что? Закрасили краской? — Нет, — ответил я. — 6 лет они оставались на листах. Но однажды днем я пришел в подпитии домой и обнаружил, что исчезли жена, дети, портреты, а оставлена только записка, в которой Дороти писала, что они исчезли навеки. Портреты она вырезала и взяла с собой. 2 здоровенные дыры вместо них остались. Вот и все. — Должно быть, плохо вам было, — сказала миссис Берман. — Да. За несколько недель до этого покончили с собой Поллок и Китчен, а мои картины начали осыпаться. И когда я увидел в пустом доме эти 2 квадратные дыры... Я остановился и замолчал. Потом сказал: «Ладно, неважно. Договорите, рабо», — попросила она. «Никогда такого не ощущал. Наверное, и не придется, но был близок к тому, что ощутил мой отец, молодой учитель. Обнаружив, что из всей деревни он один уцелел после резни. Шлезингер тоже никогда не видел, как я рисую. Уже 10 лет я жил здесь, и вот он пришел в амбар посмотреть, как я пишу. Я приготовил натянутый и загрунтованный холст размерами 8×8, и собирался роликом нанести на него сатин дуралюкс. Выбрал жжено-оранжевый с зеленоватым оттенком цвет под названием «Венгерская рапсодия». Откуда же мне было знать, что Дороти как раз в это самое время покрывает жирным слоем венгерской рапсодии нашу спальню? Но это отдельная история. «Рабо, скажи, — спросил Шлезингер, — а если тем же роликом ту же краску нанесу я, это тоже будет картина Карабекяна?» «Конечно, — сказал я, — при условии, если ты умеешь все, что умеет Карабекян. А что именно?» «Вот что!» — я подхватил немножко пыли, скопившейся в выбоине на полу, и 2 руками одновременно, 30 секунд, нарисовал на него шарж. «Господи!» — сказал он. «Понятия не имел, что ты так рисуешь. Перед тобой человек, который может выбирать», — сказал я. И он ответил: «Да, это так, это так». Шарж я покрыл несколькими слоями венгерской рапсодии и наложил полосы, которые были чисто абстрактной живописью. А для меня, хоть никто об этом не знал, означали 10 оленей на опушке леса. Олени находились у левого края. Справа я нанес вертикальную красную полосу. Для меня, опять же, втайне для всех, это была душа охотника, который целится в оленя. Я назвал картину «Венгерская рапсодия 6», и ее купил музей Гугенхайма. Картина находилась в запаснике, когда, как и другие мои работы, начала осыпаться. Хранительница запасника
случайно проходившая мимо, увидела полосы и хлопья сатин Дуралюкс на полу и позвонила спросить, как можно восстановить картину и что было не в порядке с хранением. Не знаю, где она была в прошлом году, когда мои картины начали осыпаться, о чем тогда было много разговоров, но она проявила готовность признать, что, возможно, в музее не соблюдается нужная влажность или какие-то другие условия. Брошенный всеми и окруженный неприязнью, я жил в то время, забившись как зверек в свой картофельный амбар, но телефоном все-таки пользовался. «И еще меня поразило», — продолжала женщина, — «какая-то огромная голова, которая выступила на полотне». Разумеется, это был нарисованный грязными пальцами шарш на Шлезингера. «Известите папу римского», — сказал я.
«Папу?»
«Да, папу. Может, это такое же чудо, как Туринская плащаница, а?» Читателям помоложе следует объяснить, что Туринская плащаница — кусок холста, в который был завернут покойник. А на этом холсте сохранился отпечаток взрослого мужчины, распятого на кресте, по заключению ряда компетентных современных ученых, около 2000 лет назад. Очень многие думают, что в плащаницу было завернуто тело Иисуса Христа. И плащаница — главная святыня собора Сан-Джованни Баттиста в Турине. Вот и я подшутил над гугенхаймовской дамой. Уж не лицо ли Иисуса проступило на полотне, чтобы предотвратить Третью мировую войну? Но она на шутку не отреагировала. Да, я, не откладывая, позвонила бы папе, если бы не одно обстоятельство. Какое же! Дело в том, что у меня был роман с Полом Шлезингером. Как и всем пострадавшим, я предложил ей в точности переписать для музея картину более прочными красками, использовав материалы, которые наверняка переживут улыбку Моны Лизы. Но музей Гугенхайма, как и все остальные, отверг это предложение. Никому не хотелось испортить курьезную сноску, которой я стал в истории живописи. Еще чуть-чуть повезет, и попаду в словари, где обо мне напишут «Кар А. Бек Ян», мужской род по имени Рабо Карабекян, США, 20 век, художник, фиаско, которое терпит человек, когда по причине собственной глупости или легкомыслия, или того и другого, полностью гибнут плоды его труда и репутация.